Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 10 января. Время 22 часа 5 минут в Киеве, 23 часа 5 минут в Москве. Ну, я приношу извинения за небольшую задержку техническую. Сегодня день 321 с Алексеем Арестовичем. Приветствуем Алексея.
Добрый вечер.
Да, и мы проводим очередной стрим. 152 тысячи нас уже смотрят, больше 33 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы дождались эфира. Ну, конечно, распространяйте на него ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Кому-то посылайте в мессенджерах. Делайте так, чтобы как можно большее число людей и посмотрело эфир, и, возможно, поставило лайки. Это помогает продвижению его. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы вышли там на последние несколько тысяч к 2 050 000 подписчиков. Да, идет медленнее, но от вас зависит, те, кто продолжает нас смотреть без подписки, насколько быстро нам это удастся, и это на пользу всем, очевидно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео по его имени Алексей Арестович. Можете пройти, подписаться на канал. Ну что ж, тогда начнем с главных новостей. Вот, в частности, обсудим Солидар, я думаю. То, что там сейчас происходит, в фокусе внимания. Расскажи нам, как там обстановка.
Ну, если Солидар увеличит на карте, да, на
дипстейте. Да, сейчас мы его увеличим.
Вот этот нижний язычок, да и верхний с таким явным перебором. Ну, не дошли они настолько снизу и настолько сверху, но, как мы видим, есть полуохват города. И если посмотреть открытые источники, звучит это примерно так. Восточные окраины таки да под противником, но центр, север, северо-запад и юго-запад держатся. Ну, больше центр, север, запад и северо-запад. Значит, задача противника полуохвата – охватить город, окружить и принудить наши войска отойти, либо закрыть их котел и там уничтожить. Принудить к сдаче в плен. Из неприятностей на юге, действительно, вот на южном этом самом, дорога Бахмут-Солидар, она под огневой контроль противника попала. Вот это значит, что они могут обстреливать на машины. Они не вышли к дороге, но могут обстреливать наши машины, которые идут, и это затрудняет снабжение города. Если Солидар можно назвать городом, ну, то допустим, город. Ситуация достаточно неприятная. Задача противника прорваться вот на Красную гору, на Поросковьевка, и дальше на участок, который ведет дороги, который ведет, если посмотреть, к Славянску. Ну вот, а с севера они хотят радостно выскочить и отрезать Солидар от дорог, которые ведут на запад, туда, на Васюкивку и так далее, и так далее. Вот такая задача. Все то же самое, ничего не меняется. Гроссмейстер играет Е2-Е4. Удар в лоб, удар по флангам. Те наши командиры, которые грамотные и понимают, что фланги нужно держать, они держат и под раздачу не попадают. Те наши командиры, которые неграмотные, считают, что если в лоб бьют, то лобы надо держать, в основном, основные усилия туда, они проваливают фланги рано или поздно. Ну, здесь можно посмотреть, что получилось. Как бы, да, понятно, что если они берут Солидар, наша команда, они принимают решение уйти, то это частный успех, в том числе пропагандистский. И понятно, что этот частный успех на общий ход войны не влияет, от слова совсем никак. Это очень дорогая игрушка, которая будет оплачена десятками тысяч жизней российских солдат. И подобный способ войны перспективы не имеет. Пропагандисты, конечно, попытаются раздуть из него, ну, раз взяли так Солидар, пусть с потерями, то возьмем и Бахмут, а после Бахмута и все остальное. Но хочется напомнить, что только так называемая Донецкая Народная Республика, которую они хотят завершить, это таких городов, как Солидар и Бахмут, еще штук 20. Если они 4 месяца брали, а на самом деле 10 месяцев брали Бахмут и Солидар, или 8, с такими потерями, то понятно, что чтобы взять всю оставшуюся Донецкую область, им придется положить 1700 убитыми ранеными. Ну, то есть, это абсолютно неперспективная история. И то, что Вагнер где-то там подпрыгнет и скажет, Пригожин, что, смотрите, я показал вам, как брать города, там никто не мог, а я взял. Это слабое утешение для общей ситуации. Я про погибших их даже не говорю, они вообще не считают это аргументом, но для общей ситуации. И бесконечно воспроизводить эту технику, технику боя им же не удастся. Мы же понимаем прекрасно. ЗК не хватит на все участки фронта. И даже здесь, на этом участке, их особо уже не хватит.
Так. А скажи, почему они вот взялись именно вот так за Солидар? Вот главным направлением удара был Бахмут, а теперь, получается, они решили как-то с фланга обойти, взять Солидар.
Потому что они шупали и нашупали, где оборона послабее. Бахмут большой город, Бахмут разделен, застройка совсем другого качества. Бахмут разделен оврагами и речкой. Водной преграды. И брать Бахмут цел очень дорого себе. А вот брать Солидар казалось легче. Они штыкались, тыкались, тыкались, тыкались. Где почувствовали слабину, туда и бьют. Все же очень просто. Солидар оказался более легкой целью. В силу особенности местности, там, и в силу особо того, что там защищать особо нечего. Солидар – это набор шахт, вокруг которых сформированы определенные райончики такие. Там высота домов обычно один, а то и два. Там гораздо проще воевать. Бахмут большой город, достаточно большой. С высотками.
Ну, а открывает ли Солидар, вот ты говоришь, простреливается дорога Солидар-Бахмут и так далее, он в плане тактическом, там, не знаю, открывает какие-то невероятные возможности,
выхода? Тут ждет еще одна неприятность. Дело в том, что все, что за Бахмутом и Солидаром, это с превышением на запад идет. То есть наши войска, даже отойдя, окажутся на позициях, которые выше тех, которые есть. То есть они будут дальше продолжать наступление снизу вверх. А кому все понимают, тут не надо быть военным, чтобы понимать, насколько это невыгодно, когда тебя сверху видят, расстреливают, а ты снизу вверх должен там что-то навоевывать. Ну, вот. Я боюсь, что боюсь в кавычках, что вот это беспримерное взятие Солидара, если оно вообще состоится, оно останется единичным случаем в долгой летописи этой войны. Потому что такой прием можно применить по-настоящему один раз. Ну, сколько заключенных в российских тюрьмах?
Ну, может быть, сейчас где-то 400 тысяч, где-то 420.
Ну, вот сколько из них реально пойдет воевать?
Даже а, реально не больше 20-25 тысяч. Остальное это все шлак, это неподходящий совершенно материал.
Ну, вот их уже 30 там используют, 30-40. Ну, значит, хотя, кстати, это тоже иллюзия, что берет Вагнер. Давайте уже по порядку. Бахмутское солидарское направление. Вагнера только треть.
Угу.
Половина – это луганские мобики. Они традиционно более боеспособны, чем российские. В силу там большого опыта командиров, да, знания местности, мотивации определенная и так далее. А треть – это кадровые российские части, 106-я воздушная санная дивизия преимущественно, которые вполне себе, ну как кадровые, восстановлены, мобилизованы, но это ну, такие натуральные российские десантники. Вот, поэтому все это списать на Бахмут, это, вернее, на Вагнер, это тоже игра на руку Вагнера. Там воюют и ЛНРовцы, так называемые, и российская армия, и всех примерно по трети. Вот. Но технология посыла смертников, когда солдат знает, что его ставят в положение между вероятной смертью в атаке и 100% смертью, если он откажется идти в атаку, она сработала здесь. Такой криминальный, даже не православный, а криминальный ИГИЛ свое дело сослужил, и вот они там как это, методом последовательности дания позиции очень высокой ценой, все-таки вот проперли вперед. И мы имеем то, что мы имеем.
Так. Ну вот смотри. Тем не менее, это все подается как некая операция именно ЧВК Вагнера. Как,
это ну,
сам Пригожин это делает. Сам Пригожин это делает.
Это очень большое преувеличение. Это комплексная операция вооруженных сил Российской Федерации или, как они называют, союзных сил, где Вагнеру отведена самая нелицеприятная роль застилать своими телами дорогу. Там, да, потому что артиллерия, авиация, это же не Вагнер, правильно? Хотя у Вагнера есть своя артиллерия, своя авиация, но преимущественно это средство старшего командира, то есть командование российской армии. Опять же, ЛНР, ДНР, куда девать так называемые их войска. Как это называют союзные силы, хотя с кем они союзные, их же посчитали указом Путина, посчитали этим самым частью
да России. Это у них, знаешь.
Ну, такое, да. Поэтому, но пиар, конечно, да, пиара будет море, и есть уже, и видео здесь записали из центра Солидара, и как они сказали, и так далее, и так далее. Они сделают все, чтобы этот частный успех стал крупной моральной победой. Если не возьмут его. Вот. Я хочу сказать нашим людям, уж коли у нас скоро идет психологическая поддержка населения, что смотрите на эту ситуацию если вам вдруг станет горько, смотрите на эту ситуацию с точки зрения всей войны. Посмотрите, вот сколько населенных пунктов за Солидар в направлении Славянска и Краматорска. Часов яр один чего стоит. Ну. И это все нереально. Всех 400 тысяч ЗК можно сюда привезти, ЗК российские, поставить их в эти условия, и они не возьмут Донецкую область. Нереально. А они самые воюющие, самые эффективные оказались. Ну, просто потому что в позиции смертников. Смертники в конкретных условиях на конкретном участке могут быть эффективны.
Так, ясно. Нас 312 тысяч смотрят, 82 тысячи поставили лайки. Всем спасибо, кто присоединяется. Не забывайте, что нужно делать, а мы продолжим. А на других участках фронтов, ну, для того, чтобы понять картину, что может себе позволить российская армия именно под Солидаром, вот на Бахмутском направлении, именно что, а вдруг, как говорится, сбоку отвалилось. То есть... Раз, и на фоне этого
подтапливают,
всего, значит...
Смотрите, вот если мы даже берем Солидар, вот смотрите, они же не могут решить проблему Спорного и проблему Белогорки.
Так.
Которая не нижняя, а верхняя. Значит,
мы сейчас карту покажем.
Да, вот выше смотрите Солидара. Любая попытка вытянуться в сторону Славянска Часовьяра, это значит, что ты высовываешь язык вперед, а у тебя не обеспечены фланги, потому что там украинские части, территория, находящаяся под нашим контролем. То есть любая движуха – это угроза удара во фланг. Это непосредственно скажется на темпах, скажется и на темпах, и на целях, и на задачах, и так далее, и так далее. Поэтому, не решив проблемы вот отсечения от Солидара на Сиверск, на Свято-Покровское, строго на север, порядка 50 километров, им не очень неудобно будет наступать дальше. Это очень такая, даже не пиррова победа, а сомнительная история, я бы сказал. Вот. Второй момент. Идем ниже. Значит, они поддавливают еще с Бахмута. Видите, хотят на Часовьяр. Они давят туда, пытаются двигаться. Но там обстановка там куда более благоприятна для нас, чем под Солидаром. И мы там даже входим в контратаки. Весьма успешно иногда. Там темпы упали наступления. Что касается Майорска. В Горловке, на Майорске, они там тоже лютуют. Туда прибыли мобилизованные, эти мобилизованные, командование использует, проявляет достаточно много резвости. На Майорском у нас тоже напряженные бои. Вот, как бы, это Горловка, смотрите там. И достаточно плотно они работают по Авдеевке, на Красногоровку, Веселую, на Каменку пройти не могут. Ну и водная, Невельская, опытная, это вот там, где пески. Тоже попытки штурмовых действий, но без особого успеха. Маринка, это есть там продвижение, но тоже небольшое и очень большими потерями, как и везде. Накапливаются они на Запорожском направлении. Мы видим передвижение около 5 батальонных тактических групп, маневрируют в районе, ну, Токмак и Севернее. Вот. Посмотрим, что они хотят. Или они хотят немножко наступить, или они, наоборот, боятся нашего наступления и прикрываются. Но поскольку российское командование, даже когда боится нашего наступления, обычно пытается решать это активным путем, школа такая военная, чуть что наступает, то не исключены какие-то попытки действия в направлении на Морехово, например, и так далее. Вот. Там можно быть спокойным, потому что вагнеровцев нет, и ЛНРовцев тоже нет. А чистая российская армия воюет... Хуже. Херсонское направление обмена артиллерийскими ударами. Они били по Херсону с ранеными, с этим самым. Мы бьем по ним артиллерии. Есть удачно, успешное накрытие. Теперь берем, значит, вот это Кременную. У них там есть язычок, кулак, задача которого прорваться к Лиману снова. Но это дальняя задача, а ближняя задача выпереться на Заречное, Ивановку, Ямпель. Вот эта линия, там, где река Жеребец, она хорошо видна на западе. Язык такой высунулся. У них проблемы с этим, начиная с того, что наши, видите, продвигаться с юга к Кременной подходят. Ну, вот они не могут это игнорировать, они не могут наступать прямо, имея такой язык, который снизу вытягивается к тебе с юга. Заканчивая тем, что, в принципе, мы действуем проактивно. И на каждую попытку наступать у нас свои встречные удары сбоку, прям маленькие, но есть там такая достаточно интересная война, связанная с тем, что их попытка наступать, то и дело натыкается на наши удары, на наши обкусы по флангам, а иногда и в лоб, что затрудняет и темп, и раз за разом срывает их попытку куда-то двинуться, хотя задача стоит, и даже два командующих армиями туда приезжали, чтобы эта задача была решена. Ну вот вчера или позавчера у нас был обстрел, я не помню, сейчас обстрел Сумской области, приграничных районов и пунктов. Вот, значит, достается Харькову, ну и дальше, как обычно, Харьков, Запорожье, Херсон, иногда Днепр и так далее. Ждем так или иначе обстрела крылатыми ракетами вместе с шахидами, рано или поздно случится. Вот. По срокам это выходит 12-15, где-то конец этой недели, но это не обязательно. Это только так выходит по ритмам, в котором они стреляют. Они могут отложить, могут перенести, могут ударить. Посмотрим. Мы все в любом случае будем знать все это свое время. Ну, вот как-то так. Если в общем характеризовать ситуацию, то ситуация такая. Мы в обороне. Она очень напоминает период конец апреля, май, июнь, когда брали Лепопасну, Лисичанск и Северодонецк. Вот. Ну, все знают, да, что за это время происходит. За это время мы накапливаем силы. И потом случается что-то вроде Харьковской или Херсонской операции. Но пока они банкуют, они наступают, мы обороняемся. Напоминаю, что целью обороны является измотать противника и лишить его способности наступать для того, чтобы самим наступить. Поэтому выше нос, смотрим в перспективе. Все будут добры, переживать особо нечего на общеукраинском уровне.
Угу. Так, тогда пойдем дальше. Ну вот смотри... Мы вот видим, что идет и суета на уровне верховного командования в России, в Генштабе. Ты слышал, надеюсь, видел Лапина, небезызвестного, оказавшегося в чудовищной опале, все-таки свои не бросают. Я имею в виду, он относится к группировке генерал армии Герасимова, главы Генштаба. Они его назначили командующим сухопутных войск Российской Федерации. Причем, напомню, он уж... Кто только по очереди к нему не подбегал, чтобы в него плюнуть или ударить. От Кадырова, который предлагал ему с автоматом, значит, брать обратно Лиман, который, как он утверждал, потерял именно он, да, и все эти надуманные его заслуги за взятие Северодонецка и Лисичанска. Ну, и Пригожин по нему ездил, и другие, и, видимо, там и внутренняя какая-то история с Суровикиным. Но так или иначе, его все-таки назначили, и это... Ну, в общем, в ходе войны это значимая должность. Он же будет мстить своим, значит, в кавычках, контроверсивным визави в лице Кадыровых, Пригожиных и так далее. Ты считаешь?
Или нет, неизвестно. Командующий главком сухопутных войск не является, начальник главного штаба по-российски, не является фигурой, которая руководит войсками на местах, разве что за неимением военачальников. Или в военной модели, которую применяет Украина. Вот у нас Сырский является главкомом сухопутных войск, генерал.
Да.
И одновременно командует вот как раз Лисичанск. Вернее, командует...
Направлением определенным.
Да, направлением, да. Там, где Бахмутцы, да. Ну и все. Выше, чуть-чуть ниже. И такое тоже бывает. Тут вопрос не в том, кем его назначили. А точнее, вопрос в этом. Но второй вопрос, как бы, поедет ли он на фронт руководить далее. Лапин не терял, на самом деле, Лиман. Он приехал во второй половине и стабилизировал это бегство, которое там уже было, его задача была. Что касается его повышения, это лишний раз показывает, что или Путин, или силы, способные принимать такое решение, такие решения в его окружении, выровняли ситуацию.
Это означает, что... Это указом Путина назначение происходит. Да, это не, да, не генштаб назначение.
Он мог быть не... Это не его решение могло быть. Ему просто объяснили, что это важно.
Ну, понятно, что так.
Согласился с аргументами. А может, мог сам посчитать, что это важно, и выровнять баланс между, так сказать, спорящими силовиками. В любом случае, это показывает, что генштаб, его влияние и Министерство обороны очень рано списывают со счетов. Они имеют свое влияние, свой аппаратный вес, свою борьбу. И в той части, которая их касается, ну, видите, способны поднимать людей из небытия. Да. То есть он фактически был уничтожен медийно. Он был уничтожен, Лапин, как просто оскорблен многократно, да, как фигура, фигура чести или фигура достоинства публичная и так далее, а потом его раз и поднимают. Это ж главком сухопутных войск это очень много.
Командующий, я об этом и говорю,
командующий главным видом, да. Поэтому, ну вот, фактически реанимация в бюрократических играх постсоветского союза, реанимация из фактически административной аппаратной смерти – это очень редкое явление. Понадобились очень сильные аргументы и очень сильное влияние. Влияние все-таки есть. А это означает, что не все коту масленица, и Кадыровым, и всяким Золотовым, и Пригожиным не так, не так уж все просто.
Но они несчастливы от этого, однозначно.
Они однозначно несчастливы, потому что, ну что-то ж, как же, вот все же, с какой стороны ты не прыгай, ты со всех сторон окружен этими самыми сухопутными войсками, особенно на войне. Они ведь и промахнуться могут, правильно? Или снаряды вовремя не подвести, там, топливо нет, еще что-нибудь там, и так далее, и так далее. Так получилось просто. Поэтому, ну, такая история достаточно неприятная для них. Для нас эта история показывает, что как бы или Путин, или кто-то возле Путина понимает, все еще понимает, что такое баланс и зачем нужно балансировать разные группы влияния.
Ну, он балансировать может и сам Путин, действительно, исходя из соображений, как ты правильно сказал, необходимости не давать повышаться никому, а выступать арбитром. Пусть они друг с другом воюют, они все объединяются против Путина.
Все государство, государственная модель, начиная с Вестфальского мира, напоминаю, это 1648 год, держится на искусственно созданных конфликтах.
Так, ясно, мы 21 минуту в эфир, почти 22. Мы видели, что глава МИД Германии Анна-Лена Бербок прибыла в Украину и вроде бы в Харькове находится. Это все на фоне разговоров о бронетехнике, танке, даем, не даем, Британия, Германия, так сказать, и так далее, и так далее. Вот эту ситуацию ты нам как-то опиши в контексте ее визита или всех остальных заявлений. Что можно сказать?
Понятно, что решение нужно принимать о передаче бронетехники. Понятно, что это будет, бронетехника является основой нашей устойчивости в обороне, а тем более в наступлении, контрнаступлении, если мы его затеем. Понятно, что существует и моральное давление, и там, давление со стороны ВПК, практически отдельной группы и так далее. Но политикам же, чтобы принять такое решение, им же надо вот сделать это максимально выгодно для себя условия, в том числе медийно-электоральных условиях, и посрамить всех своих конкурентов там, да, и этих самых. И оппозицию. Вот они сейчас ищут способ, как это реализовать. У них идет широкая общественная дискуссия. И голосовать там, или принимать решения они будут все равно в результате публичной и непубличной дискуссии. А дискуссия предполагает обмен, размен. Вот они сейчас ищут эти приемы и способы и прочее, прочее. Все покажет Рамштайн 20 числа. Мы все увидим по Рамштайну. Какие решения приняты, куда. Это я четко связываю Рамштайн и медийный шум на эту тему. Потому что Рамштайн – это всегда очень сильный инфоповод. И все, что ты хочешь вложить, и во что ты хочешь вложиться, всегда хорошо делать под этот инфоповод. Принятие Германия приняла решение, например, передать бронетехнику 11 января. Ура! Новость прожила 3 дня, все ее обсосали, обсмаковали и так далее, и так далее. А через 7 дней включается Рамштайн, и там кто-то что-то передает еще, или коллективно передает такое, что новость перебита. А зачем? Если уже делать, то Рамштайн. Новость Рамштайна будет же не 2 дня, а 2 недели или месяц. И под это можно очень много загнать и нарративов, и всего своих. Выгоднее делать под большое событие, большое медийное. Они, скорее всего, будут тянуть туда, если вообще будут принимать такое решение. Для меня совершенно очевидно, абсолютно очевидно, что решение уже принято. Вопросы его имплементации. В порядке и сроках. Британцы сегодня про Challenger заявили. Идет соревнование, такое медийное соревнование. Французы заявили, немцы вдогонку, американцы тоже. Значит, чехи передали, заметьте, премьер подписал ствол же, да, танку.
Да.
Значит, эти самые, британцы заявили про роту челленджеров, но мы видим, что они соревнуются с друг другом на тему, кто больше поможет Украине. И это бронетехника, и кто раньше. И это очень хорошо. Очень хорошо родилось такое соревнование. Что оно, в принципе, есть.
Ну, смотри, ведь бронетехнику кое-какую уже как бы принято решение, поставляют. Я имею в виду вот эти Брэдли, вот эти Мадры и так далее. То есть это же уже есть. Мы раньше об этом говорили как о перспективе, а сейчас о свершившемся факте.
В МП есть, позамелькало сообщение о страйкерах, которые, может, нам передадут. Там политику, по-моему, сообщила, что дискуссия такая ведется. Напоминаю, восьмиколесная машина, очень хорошая, американская. Семейство целое, на единой базе. Но здесь как бы вопрос танков. Танки же передавали до сих пор советские.
Да.
Первые танки западного производства. С БМП уже решили. Хотя тяжелые БМП на гусеничном ходу Мартер и Брэдли очень долго не давали. Рассказывали, что не дадут. А вот, пожалуйста, уже подготовка, уже передача, все дела. Будь здоров.
Спасибо. Надеюсь, что ты тоже послужаешь, что я делаю. А вот смотри, только что сообщили, что Зеленский лишил граждан Медведчука, Козака и Деркача. Будь здоров, Марик. Вот, лишил их гражданства Украины. Ты в курсе?
Ну, если только что, то я не в курсе.
Да-да-да, вот сейчас сообщается новость на всех каналах. Медведчук, Козак, Деркача и Кузьмина позбавили громадянства Украины. Украинская правда сообщила. Ну, на разных ресурсах везде подтверждается. Да, вот заявление было Зеленского. Вот я уже вижу его видео. И он говорит, я позбавил украинского громадянства, народных депутатов, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, та Андрея Деркача. Ну, то есть, в принципе, как процесс такой пошел, да?
Прошел, учитывая, что Кузьмин был членом, на секундочку, Комитета по национальной безопасности и обороне. Вот. И даже членом ТВК по Вагнеру и много чего там еще. Ну, правда, ему там реально информации не допустили тогда уже. Но, в принципе, проблемный был дядя, учитывая, что он бывший генпрокурор. Он много знал, много умел. Да.
Но они все шпионы.
Ну, они все мягко недружественные. Мягко говоря, недружественные.
Но позбавили их за то, что они работали явно на российские спецслужбы, на что еще они работали?
Такое,
на японские же.
Такое наказание только в результате очень серьезной провинности. Я не знаю точную формулировку, я думаю, мы ее узнаем, но понятно, что приблизительно туда. Работа с российской стороной.
Ну да.
С Медведчуком все понятно, как бы с Деркачем понятно, но эти, видимо, за компанию.
Так. Ну вот смотри, тоже сообщают новости, значит, вот этот пенис Душилин или Пушилин, военный ДНР уже контролирует центр Солидар. Ты об этом сказал, они об этом заявляют. А, значит, и было еще заявление Пригожина, вот тоже интересно, он второй раз уже комплиментарно отзывается о украинских вооруженных силах, до этого о Зеленском, ты же понял, он крепкий парень такая. Ну, это в диссонанс идет с установками, с методичками, потому что принято говорить, что он там актер, клоун и так далее. Этот, значит, Пригожин, значит, говорит обратное. Сейчас он, значит, заявил о том, что неправда, что там дезертируют с позиции в Солидарии вооруженные силы Украины военнослужащие, что это все не так, что они стойко и с честью, он сказал, защищают Солидар. Такая фраза была у Пригожина. Он зачем это делает?
Потому что он хочет, первое, увеличить ценность победы.
Да,
как бы, что такое, зашли туда, куда сбежали. Как бы, ну,
да, логично, логично.
Так, с большими потерями, с кровью и так далее. В России же награждают, это же старая и добрая истина. Все, кто в Советской Армии служил или в Красной, знают, что награждают не за успехи, а за потери. Большие потери, значит, действительно дрались, молодцы, имеете. А если вот без потерь, то как бы, ну так, вы же ничего не сделали. Вне зависимости от результата. Где истинная кровь, где истинные заслуги. А во-вторых, он играет в такого дядю, типа, ну, объективно. Значит, там идут бои, видео они записали, просто сходили, записали и тут же смылись. И это очень хорошо видно по этому видео, что они не рады, что они в этом месте оказались, мягко говоря. Да,
поэтому... Ну, их послали, сказали, снимите это для поднятия боевого духа и все такое, все такое.
Нетрудно сделать, да, но как бы такое. Ну, а Пригожин, да, с комплиментарными отзывами, он как бы показывает себя такой как бы реалист. Понимаешь, по врагам же судят и о тебе. Если ты воюешь чмошниками, трусами, которые сбегают, то а кто ты тогда такой? Когда ты воюешь с чмошниками, которые, во-первых, с тобой один народ, просто обманутый, то есть такой же по боевым качествам. Во-вторых, с честью. В-третьих, никто не бежит, а мужественно сражается. Ну, представляешь, какой вес твоей победы после этого?
Бесспорно.
Как бы победил так, такого же, как себя, фактически себя, в тяжелейшем неравном бою. Да, вот. И прочее. А Кузьмин не был членом комитета по национальной безопасности и обороны, подсказывает, да, он в ЧВК, он в ТВК по Вагнеру, временную следственную комиссию по Вагнеру входил. Я его просто видел в комитете, заседание было в комитете.
Угу.
Поэтому, да, поэтому у меня ассоциация столько не был, да, исправился. Не было, не было. Да. Так вот, это такая игра.
Ну, то есть, это для него очки какие-то дает все-таки. Он, а вот я могу такое. Вот для внутреннего. Помимо
ну,
того, что он
да.
хочет повысить цену за взятие
он,
Солидара,
он
там,
работает с
получить
теми
награду.
Людьми, которые, ну, вот реальные пацаны. Потому что среди реальных пацанов не принято там разговаривать в терминах чмошники, в терминах там, значит, это самое. Если ты выйдешь чмошником, ты и сам чмошник. Как бы уже все понятно. А он качает реноме там таких вот, как бы, твердо стоящих на земле. Это очень принято в российской среде. Такой
блатной, да.
Претендует на истинную экспертизу в стиле, там, экспертизу, потому что мы на поле боя, либо экспертизу в студиях, но, тем не менее, такая, типа, в стиле, а вот не надо шапками закидывать, посмотрите, там, на Макеевку, посмотрите на то, что мы оставили Змеиные, там, на, посмотрите на Харьковскую операцию, мы сражаемся с умелым, стойким врагом, вообще, это очень сложно. У нас та же самая история. У нас любят покричать, не надо унижать россиян, россияне такие сильные, это страшный, опасный враг. И когда вы говорите, что они дураки, вы обесцениваете наши подвиги и заслуги. Ну, с одной стороны, это элемент нарциссизма, с другой стороны, это и такой, типа, просоленной мужской трезвости, такой элемент. В общем, все это понты для прессы. Сразу тебе скажу. Как бы, и реальные оценки ничего не имеют, реальная оценка ничего не имеет общего с заявлениями, которые похожи на реальные оценки. Это разные вещи.
Так.
Хотя бы потому,
А...
что... Ну, начнем с того, что он соврал. Есть подразделения, которые бегут у нас. По Солидару бежали и бегут. Сейчас не бегут, конечно, но были до этого там отдельные нестойкие товарищи бежали.
Это давно
Поэтому,
было такое?
ну, все это время, всю оборону, отказников достаточно большое количество, которые там, типа, мы не можем воевать в эту страшную войну. Такую. Хотя там ни артиллерия не работала, ни авиация не работала. Просто тупо перли в полный рост вагнеровцы на позиции. Так нормальный оборудованный пехотный ВОП может год держать бригаду вагнеровцев, идущих на позицию, если там все правильно сделали, правильно закопали, систему огня наблюдения организовали, пулеметы по флангам раскинули, и все, никто уже никуда не пойдет. Но для этого же надо всем этим заниматься. У нас есть разные люди, которые отказываются рыть окопы, например. Или когда их завели, ротировали в готовые окопы, сказали, просто стой, держи. Они говорят, ну, вы знаете, тут так все непросто. Ой, противник, побежим-ка мы на 2 километра назад. Таких тоже хватает. Понятно, что они не все, понятно, что их даже не 10%, но они есть, и когда рота убегает с направления, это как их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник.
Ну что,
Поэтому...
война есть война, чё ж.
Ну, понятно, что как это не может быть среди сотен тысяч людей все сплошными героями, все с подготовкой там, да, сил специальных операций. Особенно это касается мобилизованных. Но и мы принимали ужесточение законодательства против тех, кто против дезертиров. Не просто так. Это по просьбе военного командования. Но Пригожин-то соврал. Отступаю. Бегут.
Пригожин.
Ну, или, скажем, не сказал все правила.
Ну, он ведет, он же игрок, он ведет какую-то свою игру определенную. Причем ему надо и выжить одновременно, и во всех отношениях, и выжить, и выжать. То есть ему надо жать, чтобы как бы он получил свое.
Давай тебя спросим.
Без этого...
знатока России. Кто больше весит, директор ФСБ или Пригожин?
Да не, ну это не обсуждается. Институциональный чиновник всегда выше.
Так какова судьба Пригожина?
У него реальные компетенции. Нет у него ни хорошей судьбы, у него нет. Он не выживет. Сейчас они начали им заниматься серьезнее, понимаешь? Дело в том, что он не только сидел, это публичный факт. Ну, там они начали рыть, там у него, оказывается, в роду евреи, значит, там какие-то сомнительные связи, кто-то там в Израиль уехал, кто-то еще что-нибудь. Сейчас на него накопают все, что в принятом, значит, стандарте властном, да, значит, в стандарте управления, является недопустимым, понимаешь? То есть, во всех отношениях. А потом, вот тут правильный вопрос был поставлен. А он вообще кто? Вот он Пригожин. Кто? Вот сами его называют в прессе, в российской пропагандистской, его называют бизнесмен. Россия, бизнесмен командует, значит, какими-то военнослужащими, мотается по фронтам.
Военными
у него институциональный статус какой? Да, авиацию, танки. А ты кто такой? А я, говорит, бизнесмен.
Делает заявление федерального уровня. Раздает амнистию, нарушая десяточек российских международных законов и российскую Понятно, что вся...
Называет пидором, ну, точнее, не он, а как бы от его имени называет пидором главу генштаба.
Грозит олигарх. Понятно, что вся эта история и детям стоит только на решение одного человека. Зовут его.
Конечно. Не, очевидно. Конечно, Путин, да.
А вот, понятно, что эта история вызывает дикую идиосинкразию у всех, кто выше ранга.
100%.
А ты же говорил, что он где-то на по табеле рангом на пятой позиции где находится. То есть у него есть 4 уровня.
Ну, на пятом этаже. Там,
да, ну, 4 этажа выше, которые, ну, смотрят на это все как на недоразумение. Я не понимаю, что барин сейчас его треплет по щеке, барин хочет, чтобы так было, барин хочет, чтобы его развлекали, показывали штурм Зимней крепости и так далее, и так далее. Но в момент, когда барин сделает шаг в сторону, что от него останется? Ручки до ножки. Поэтому Пригожин хочет быть очень полезным сейчас и медийно состоятельным, потому что медийность и корит человека дает ему какие-то шансы. Прямо вот так
иллюзорный. Меня не тронут. Я же и так известен.
Не тронут, что хоть как-то, да, и так далее. Он хочет быть полезным в Центральноафриканской Республике, еще где-то там. В общем, по максимуму, чтобы этот сам. А для этого надо качать борзоту, надо собирать вокруг себя ультрапатриотов, надо создавать криминальный ИГИЛ, который... Ну, там, типа, по законам, вот, горд, мы там, значит, все это сурово, там у нас там, да, значит, у нас там люди такие, ну, подрывают себя гранатами, чтобы плен не попадать. Ла-ла-ла, бла-бла-бла. Ну, мы же понимаем, да, куда это все ведет.
Нет, могилу, это однозначно могилу.
Поэтому всерьез обсуждать его как фигуру. Как явление этой войны, да, как перспективную фигуру. Нет.
Нет. Нет, смотри, есть еще очень важный вопрос, он международного характера. Закручивается сюжет в Армении. Там у меня есть политики армянские, которые организовали, значит, прессинг военной базы в Гюмри. Это их работа в Гюмри, да, это... Есть такая партия, Полюс называется, Национально-демократический полюс Армении. Они абсолютно антимосковски настроенные, антипутинские. Ну и антипашинян. Да, антипашинян. И вот Пашинян вдруг объявляет о том, что не планируется после, по итогам их акции, вот она буквально день назад была, что, соответственно, не будет проводить учений ОДКБ. И мало того... заявил даже, я боюсь вот найти, не найти, но что вот может даже допустить изменение мандата, когда закончится мандат российских федераций, миротворцев, там такие стоят, то он может обратиться к ООН за тем, чтобы появились именно их миротворцы. И мало того, значит, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии его страны планов начинать новый военный конфликт с Арменией. У нас нет планов начинать третью войну с Арменией. Обвиняющие нас в этом либо просто стали жертвами пропаганды, или вновь хотят вести против нас фейковую и клеветническую кампанию, сказал Алиев. А сам, насколько я понимаю, Пашинян публично заявляет о том, что, в принципе, согласен на мирный план, предложенный Москвой, урегулирование с Азербайджаном. Вот. Но, тем не менее, так сказать, напряжение там растет. Его просто не видят. Это периферия, Закавказье. За этим не следят на фоне войны. На фоне войны, значит, это все, безусловно, как повод скромнеет. Но, на самом деле... Все-таки напряжение столь высоко, Армения раздражена тем, что ее кинули, откровенно кинули, Вот. И вообще говоря, может случиться что-то более масштабное, так сказать. Потому что, ну, действительно, погибли солдаты, потеряны территории. Сейчас там доедают Карабах, коридор Лачинский. Там не понятно, что с Зангезуром будет, который, значит, дальше туда, на Нахичевань коридор. То есть, это непростая ситуация. И, вообще говоря, это точка, где вполне может посыпаться его ДКБ и вся вот эта
Первый серьезный
архитектура.
демарш уже произошел.
Да.
Они же сказали пускай проводить учения ДКБ на своей территории.
Да, он, да, я об этом сказал, да, они
Это,
сказали,
да.
нет,
Вот я
никаких
как бы
учений.
подчеркиваю, да, это уже знак, что это мертвая организация, так же, как СНГ там, и прочие Евразэс. Но вообще кремлевские не специалисты по порождению абсолютно
О,
мертвых
да.
организаций. Армянскую проблему мы обсуждали, она колоссальна, потому что армянам цивилизационно нужно пойти на шаг, который очень тяжело решиться, а именно установить
Непопулярны, да.
нормальные отношения со соседями, Азербайджаном
Да,
и
с Турцией, с Азербайджаном. Надо договариваться с ними. Напрямую, без посредников
да,
Москвы.
напрямую без посредников, да. Но именно в этом ключ к выходу их из той ситуации, в которую они себя загнали. И если в Армении есть хоть кто-то, кто надеется еще на ДКБ, а за ним и на Москву, то, честно говоря, это уже будет ближе к
Есть там такие, есть.
области медицинской, как мне кажется, нежели реалистической. Но тем не менее, да. Ну, Пашинян, как лидер демократической революции, демократических сил в Армении, загнавший себя заигрыванием с карабахским кланом и с военными в не пойми что, в играх с Москвой, имеет исторический шанс стать реально историческим деятелем, человеком, который выведет Армению из АДКБ, из СНГ и установит нормальные отношения с соседями. Вот в многовековой памяти армянского народа, которая была до этого и будет после, вот он точно останется очень значимой фигурой. А сделает он это или нет, то ситуативно, он там вот методом последовательных приближений, отрезая по куску эту колбасу, движется в верном направлении. Посмотрим.
Ясно. Ну, а напоследок мы уже
Удивительная
почти...
ситуация. Дело в том, что
Да.
их в Азербайджане и в Турции ждут с распростертыми объятиями. Там все уже готово. Как бы, да, там не
Но
надо
они это
уговаривать.
заявляли, Анкара об этом
Да,
заявляла
другим бы
официально.
пришлось уговаривать, там, рассказывать ребятам, давайте, вот, чтобы не совсем все было как, про какую-то экономику, про какой-то транзит и так далее. Далее. Там-то все уже готово, все предложения сделаны. Это предложения крайне выгодные. Ну, вот инерция, видите, инерция мифологии государства.
Так.
У нас две приятные новости, которые я хотел
Давай,
инициативно
давай.
обсудить.
Да,
И
конечно, конечно.
короткие, но о многом свидетельствуют. Первое. Сегодня произошла ну, сегодня на днях произошла чудовищная вещь. Китай был в очень тяжелых, попал с Австралией года два назад в тяжелый дипломатический скандал, и он длился.
Помню.
По результатам чего возникла коалиция пяти, семи и девяти глаз, где Австралия не последняя, там один из сдерживающих факторов экспансии китайской там, на юг Азиатско-Тихоокеанского региона и так далее, и так далее. В общем, они крупно поссорились, там дошло до словесной пикировки, но очень такого жанра, как бы оскорбительного, отзыв послов и прочее, прочее, прочее. Так вот он ослабил санкции против австралийского угля. И первые заказы уже сделаны. Это при том, что Российская Федерация абсолютно демпингует и готовы уходить вниз по российскому углю, поставляемому в Китай на самых выгодных условиях. О чем это свидетельствует? Что товарищ Си медленно разворачивается кормой к товарищу ВВХ. Что ВВХ у нас настолько токсичное, что даже китайцы стараются не иметь дела с ним персонально и не поддерживать его, несмотря на все созвоны и несмотря на все приглашения, потому что и слова это одно, тут на дела надо смотреть. И когда при всей очевидной невыгодности австралийского угля предпочитается австралийский, чисто коммерческой невыгодности, российскому, это очень сильный сигнал. То есть изоляция международной России продолжается, но и это было бы не все. У нас же еще интересные вещи происходят. Индия,
Да,
ничего.
собираюсь
6.
присоединиться к санкциям,
А
между прочим.
давайте, говорит, мы присоединимся к потолку на 60. И все, что выше, покупать не будем. А продавать-то уже совсем некуда остается. Только один Китай, как бы, да. Но когда Индия присоединится к 60, это же означает, что когда снизят до 45, она же не будет демонстративно выходить, правильно? Ей же выгодно, чем мне дешевле, тем лучше. А вот, ну и это вот уже. А это не Индия, торговля с Индией. Это вторая главная опора у Путина, кроме Китая. ее, она тоже немножко вышибается. В общем, Солидар они, конечно, берут и бегают там, все фоткаются и видео пишут. Но при цене нефти 45, или насколько она там бахнулась, и стремительно дешевеющего газа, и вот этими играми со стороны Китая и Индии особенно, перспективы, мягко говоря, не светлые. Знаешь, как Мао Цзэдун говорил, наш путь извилист на перспективы светлые, так тут и путь извилист, и перспективы.
Ну да. Нет, этот процесс идет. Но идут тяжелейшие переговоры между Пекином и Вашингтоном. Это не секрет, они тайные переговоры. Они договариваются именно об этом. Поэтому многие шаги, которые как-то воспринимаются некоторыми необъяснимы, это результат этих переговоров.
Ну, первый жест доброй воли уже сделан. Как бы, ну вот смотри, ты имеешь блок военно-политический, который направлен против тебя. Пять глаз. Прямо. Там в декларации написано, что вы основной противник. Ты поссорился. Два года дипломаты плевали друг другу в протянутую руку, да, все связи разорвали, все выгодные контракты, и вдруг ты почему-то возвращаешься. Говоришь, доходите, гости дорогие, хотя тебе тут слева предлагают за гораздо более дешевую цену, берите это здоровье. Но это капитальный шаг. И не в пользу того, кто предлагал дешевле. И это хорошо.
Ну, процесс идет, что уж там говорить. Последнее на сегодня, буквально, мы уже почти 46 минут в эфире, это новости относительно дела Михаила Саакашвили, оно возобновлено, сейчас идут судебные слушания. Мы получили сегодня с Алексеем письмо, мы не стали его публиковать от Михаила Саакашвили, вот, с благодарностью за участие в акциях, организованных почти в 40 городах мира. Я лишний раз использую, значит, возможность обращения к властям Грузии, чтобы напомнить, что у нас есть заготовки для следующего шага. И поверьте, это будет гораздо хуже, чем просто выступление огромного числа сторонников в разных местах, у посольств, дипломатических представительств и так далее. Это будет связано уже со списком Магнитского и всеми остальными прелестями. Поэтому мы призываем еще раз, в момент, когда сейчас идут судебные слушания, и, в общем, сторона защиты представляет ходатайство, которое могли бы изменить судьбу Михаила Саакашвили, все-таки прислушаться к нам, да, и все-таки сделать выводы из мероприятия, которое имело место 4 января, и все-таки вопрос с Михаилом Саакашвили начать уже решать. Вот. Нам очень не хочется, чтобы попытки участия в каких-то саммитах, в том числе и НАТО, со стороны руководства Грузии, сопровождались такими же акциями. Мы это можем организовать. Мы еще раз призываем руководство власти Грузии решить проблему Саакашвили и, как говорится, вернуться в добрую семью европейских народов, единство против московского империализма. Не усугублять ситуацию. Я думаю, Алексей присоединяется к нашим словам.
Ну да, все уже сказано, повторяться неохота.
Нет, мы не будем повторяться.
Сейв Миша.
Ну что ж, нас почти 400 тысяч человек смотрит, больше 120 тысяч поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья, за то, что смотрели эфир. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович вы можете пройти и подписаться там. Ну что, тогда встречаемся в четверг.
Послезавтра, да.
Да, послезавтра четверг. Обсудим то, что не обсудили сегодня. Появятся новые новости. Обсудим их. Всем пока.